Иван Александрович Гончаров. Обломов. Часть первая, глава десятая. Только что храпение Ильи Ильича достигло слуха Захара, как он прыгнул осторожно, без шума, с лежанки, вышел на цыпочках в сени, запер барина на замок и отправился к воротам. — А, Захар Трофимович, добро пожаловать! — Давно вас не видно, — заговорили на разные голоса кучера, лакеи, бабы и мальчишки у ворот. — Что ваш-то? «Со двора, что ли, ушел?» — спросил дворник.
«Рыхнет!» — мрачно сказал Захар.
«Что так?» — спросил кучер. «Рано бы, кажись, об эту пору. Нездоров, видно».
«Какой нездоров! Нарезался!»
— сказал Захар таким голосом, как будто и сам убежден был в этом.
«Поверите ли, один выпил полторы бутылки мадеры, два штофа квасу, а вот теперь и завалился».
«Эк!» — с завистью сказал кучер. «Что ж это он нынче так подгулял?» — спросила одна из женщин.
«Нет, Татьяна Ивановна!»
— отвечал Захар, бросив на нее свой односторонний взгляд.
«Не то что нынче. Совсем никуда не годен стал, и говорить-то тошно».
«Видно, как моя...» — со вздохом заметила она. «А что, Татьяна Ивановна, поедет она сегодня куда-нибудь?» — спросил кучер. «Мне бы он тут недалечко сходить». «Куда ее унесет?» — отвечала Татьяна. «Сидит со своим ненаглядным, да не налюбуется друг на друга». «Он к вам частенько», — сказал дворник. «Надоел по ночам, проклятый. Уж все выйдут и все придут. Он всегда последний, да еще ругается. Зачем парадное крыльцо заперто? Стану я для него тут караулить крыльцо-то». «Какой дурак, братцы», — сказала Татьяна. «Так это кого поискать? Чего-чего не надарит ей. Она разрядится точно пава и ходит так важно. А кабы кто посмотрел, какие юбки да какие чулки носит, так срам посмотреть. Шеи по 2 недели не моет, а лицо мажет. Иной раз согрешишь, право, подумаешь, ах ты убогая, надела бы ты платок на голову, дошла бы в монастырь на богомолье». Все, кроме Захара, засмеялись. «Ай да Татьяна Ивановна, мимо не попадет!» — говорили одобрительные голоса. «Да, право», — продолжала Татьяна. «Как это господа пускают с собою этакую?» «Куда это вы собрались?» — спросил ее кто-то. «Что это за узел у вас?» «Платье несу к портнихе. Послала щеголиха-то моя, ишь, широко. А как станем с Дуняшей тушу-то стягивать, так руками после дня 3 делать ничего нельзя. Все обломаешь. Ну, мне пора. Прощайте, пока».
«Прощайте, прощайте», — сказали некоторые.
«Прощайте, Татьяна Ивановна», — сказал кучер. «Приходите-ка вечерком». «Да не знаю как. Может, приду. А то так... Уж прощайте». «Ну, прощайте», — сказали все. «Прощайте. Счастливо вам», — отвечала она, уходя.
«Прощайте, Татьяна Ивановна», — крикнул ей вслед кучер.
«Прощайте!» — звонко окликнулась она издали. Когда она ушла, Захар, как будто ожидал своей очереди, говорить. Он сел на чугунный столбик у ворот и начал болтать ногами, угрюмо и рассеянно поглядывая на проходящих и проезжающих. «Ну, как ваш-то сегодня, Захар Трофимович?» — спросил дворник.
«Да как всегда. Бесится с жиру», — сказал Захар. «А все за тебя. По твоей милости перенес я горе-то немало. Все насчет квартиры-то. Бесится. Больно не хочется съезжать».
«Что я-то виноват?» — сказал дворник. «По мне живи себе хоть век. Не, что я тут хозяин. Мне велят, кабы я был хозяин. А то я не хозяин». «Что ж он, ругается, что ли?» — спросил чей-то кучер.
«Уж так ругается, что как только Бог дает силу переносить!»
«Ну что ж, это добрый барин, коли все ругается», — сказал один лакей, медленно, со скрипом, открывая круглую табакерку. И руки всей компании, кроме Захаровых, потянулись за табаком. Началось всеобщее нюханье, чиханье и плеванье. «Коли ругается, так лучше», — продолжал тот. «Чем пуще ругается, тем лучше. По крайности, не прибьет, коли ругается. А вот как я жил у одного. Ты еще не знаешь, за что, а уж он, смотришь, за волосы держит тебя. Захар презрительно ожидал, пока этот кончил свою тираду и, обратившись к кучеру, продолжал.
— Так вот, опозорить тебе человека ни за что, ни про что, — говорил он, — это ему нипочем.
— Неугодлив, видно? — спросил дворник.
— И-и-и, — прохрипел Захар, значительно зажмурив глаза. — Так неугодлив, что беда. И то не так, и это не так, и ходить не умеешь, и подать-то не смыслишь, и ломаешь-то все, и не чистишь, и крадешь, и съедаешь. Тьфу, чтоб тебе! Сегодня напустился, срам слушать. А за что? И кусочек сыру еще от той недели остался. Собаке стыдно бросить, так нет. Человек и не думает съесть. Спросит, нет, мол, и пошел. Тебя, говорит, повесить надо. Тебя, говорит, сварить в горячей смоле надо, да щипцами калеными рвать. Кол осиновый, говорит, в тебя вколотить надо. А сам так и лезет. Как вы думаете, братцы, на медне обварил я ему, кто его знает, как ногу кипятком? Так ведь как заорал! Не отскочи я, так он бы толкнул меня в грудь кулаком, так и норовит. Чисто толкнул бы.
Кучер покачал головой, а дворник сказал. — Вишь ты, бойкий барин, не дает повадки. — Ну, коли еще ругает, так это славный барин, — флегматически говорил все тот же лакей. — Другой хуже, как не ругается. Глядит, глядит, да вдруг тебя за волосы поймает, а ты еще не смекнул за что.
— Да, даром, —
сказал Захар, не обратив опять никакого внимания на слова перебившего его лакея.
— Нога еще и доселе не зажила. Все мажет мазью. Пусть-ка его.
— Характерный барин, — сказал дворник.
— И не дай бог, — продолжал Захар. — Убьет когда-нибудь человек, ей-богу, до смерти убьет. И ведь за всякую безделицу норовит выругать лысым. Уж не хочется договаривать. А вот сегодня так нового выдумал. Ядовитый, говорит. Поворачивается же язык-то.
«Ну это что?» — говорил все тот же лакей. «Коля ругается, так это слава богу. Дай бог такому здоровье. А как все молчит, ты идешь мимо, а он глядит, глядит, да и вцепится. Вон как тот, у которого я жил. А ругается, так ничего».
— И по делам тебе!
— заметил ему Захар с злостью за непрошенные возражения.
— Я бы еще не так тебя!
— Как же он ругается, лысым, Захар Трофимович? — спросил казачок лет 15. — Чертом, что ли? Захар медленно поворотил к нему голову и остановил на нем мутный взгляд.
— Смотри ты у меня! — сказал он потом едко. — Молод брат, востер очень. Я не посмотрю, что ты генеральский. Я тебе за вихор! Пошел-ка к своему месту!
Казачок отошел шага на два, остановился и глядел с улыбкой на Захара.
— Что скалишь зубы-то?
— с яростью захрипел Захар.
— Погоди, попадешься! Я тебе уши-то направлю, как раз будешь у меня скалить зубы!
В это время из подъезда выбежал огромный лакей в ливрейном фраке нараспашку с аксельбантами и в штиблетах. Он подошел к казачку, дал ему сначала оплеуху, потом назвал дураком. — Что вы, Матвей Моисеевич, за что это? — сказал озадаченный и сконфуженный казачок, придерживаясь за щеку и судорожно мигая.
— А ты еще разговариваешь? — отвечал лакей. — Я за тобою по всему дому бегаю, а ты здесь?
Он взял его одной рукой за волосы, нагнул ему голову и три раза методически, ровно и медленно ударил его по шее кулаком.
«Барин пять раз звонил», — прибавил он в виде нравоучения. «А меня ругают за тебя, щенка этакого? Пошел!»
И он повелительно указывал ему рукой на лестницу. Мальчик постоял с минуту в каком-то недоумении. Мигнул раза два, взглянул на лакея и, видя, что от него больше ждать нечего, кроме повторения того же самого, встряхнул волосами и пошел на лестницу, как встрепанный. Какое торжество для Захара!
«Хорошенько его, хорошенько, Матвей Моисеевич! Еще, еще!» — приговорил он, злобно радуясь. «Эх, мало! Ай да, Матвей Моисеевич, спасибо! А то востер больно! Вот тебе, лысый черт! Будешь вперед зубоскалить!»
Дворня хохотала, дружно сочувствуя и лакею, прибившему казачка, и Захару, злобно радовавшемуся этому. Только казачку никто не сочувствовал. «Вот, вот этак же, не дать не взять, бывало, мой прежний барин», начал опять тот же лакей, что все перебивал Захара. «Ты, бывало, думаешь, как бы повеселиться, а он вдруг словно угадает, что ты думал, идет мимо, да и ухватит вот этак, о, вот как Матвей Моисеевич Андрюшку. А это что, Коля только ругается? Велика важность, лысым чертом выругает». «Тебя бы, может, ухватил и его барин», — отвечал ему кучер, указывая на Захара. «Вишь, у тебя войлок какой на голове». «А за что он ухватит Захара-то Трофимыча? Голова-то словно тыква. Разве вот за эти две бороды это, что на скулах-то, поймает? Ну, там есть за что». Все захохотали, а Захар был как ударом поражен этой выходкой кучера, с которым одним он и вел до тех пор дружескую беседу.
«А вот как я скажу барину-то!» — начал он с яростью хрипеть на кучера. «Так он найдет, за что и тебя ухватить! Он тебе бороду-то выгладит! Вишь, оно у тебя в сосульках вся!»
«Гораздо же твой барин, коли будет чужим кучерам бороды гладить! Нет, вы заведите-ка своих! Да в те поры и гладьте, а то больно тароват!»
«Не тебя ли взять в кучера, мазурика этакого?» — захрипел Захар. «Так ты не стоишь, чтоб тебя самого запречь моему барину-то!» «Ну, уж барин!» — заметил язвительно кучер.
«Где ты этакого выкопал?»
Он сам и дворник, и цирюльник, и лакей, и защитник системы ругательства. Все захохотали.
«Смейтесь, смейтесь! А я вот скажу барину-то!» — хрипел Захар. «А тебе, — сказал он, обращаясь к дворнику, — надо бы унять этих разбойников, а не смеяться! Ты зачем представлен здесь? Порядок всякий исправлять, а ты что? Я вот скажу барину-то, постой, будет тебе!»
«Ну, полно, полно, Захар Трофимыч! — говорил дворник, стараясь успокоить его. — Что он тебе сделал?»
«Как он смеет так говорить про моего барина?» — возразил горячо Захар, указывая на кучера. «Да знает ли он, кто мой барин-то?» — с благоговением спросил он. «Да тебе!» — говорил он, обращаясь к кучеру. «И во сне не видать такого барина! Добрый, умница, красавец! А твой-то точно некормленная кляча! Срам посмотреть, как выезжаете со двора на бурой кобыле, точно нищие! Едите-то редьку с квасом! Вон на тебе, армячишка, дыр-то не сосчитаешь!»
Надо заметить, что армяк на кучере был вовсе без дыр.
«Да уж, такого не сыщешь!» — перебил кучер и выдернул проворно совсем наружу торчавший из подмышки Захара клочок рубашки.
«Полно, полно вам!» — твердил дворник, протягивая между них руки.
«А, ты платье мое драть!» — захрипел Захар, вытаскивая еще больше рубашки наружу. «Постой, я покажу барину! Вот, братцы, посмотрите, что он сделал! Платье мне разорвал!»
«Да я!» — говорил кучер несколько струсив. «Видно, барина трепал!»
«Отреплет этакий барин!» — говорил Захар. «Такая добрая душа! Да это золото, а не барин! Дай бог ему здоровья! Я у него, как в царстве небесном, ни нужды никакой не знаю, отроду дураком не назвал. Живу в добре, в покое, ем с его стола, уйду, куда хочу. Вот что! А в деревне у меня особый дом, особый огород, отцепной хлеб. Мужики все в пояс мне. Я и управляющий, и, может, дом? А вы-то своим!»
У него от злости не доставало голоса, чтобы окончательно уничтожить своего противника. Он остановился на минуту, чтобы собраться с силами и придумать ядовитое слово.
но не придумал от избытка скопившейся желчи.
«Да вот, постой! Как еще ты за платье-то разделаешься? Дадут тебя рвать!» — проговорил он наконец.
Задевший его барина задели за живое Захара. Расшевелили и честолюбие, и самолюбие. Преданность проснулась и высказалась со всей силой. Он готов был облить ядом желчи не только противника своего, но и его барина, и родню барина, который даже не знал, есть ли она из знакомых. Тут он с удивительной точностью повторил все клеветы и злословия о господах, почерпнутые им из прежних бесед с кучером.
— А вы-то с барином, голь проклятая, жиды, хуже немца, — говорил он. — Дедушка-то, я знаю, кто у вас был. Приказчик столкучило. Вчера гости-то вышли от вас вечером, так я подумал, не мошенники ли какие забрались в дом. Жалость смотреть. Мать тоже на толкучем торговала краденными да изношенными платьями.
— Полно, полно вам, — унимал дворник.
— Да, — говорил Захар. У меня-то, слава богу, барин столбовой. Приятели-то генералы, графы да князья. Еще не всякого графа посадит с собой. Иной придет, да и настоится в прихожей. Ходят все сочинители.
Какие-то такие, братец ты мой, сочинители? Спросил дворник, желая прекратить раздор. Чиновники, что ли, такие?
Нет, это такие господа, которые сами выдумывают, что им понадобится. — объяснил Захар.
— Что ж они у вас делают? — спросил дворник.
— Что? — Один трубку спросит, другой херицу,
— сказал Захар и остановился, заметив, что почти все насмешливо улыбаются.
— А вы тут все мерзавцы, сколько вас не наесть!
— скороговоркой сказал он, окинув всех односторонним взглядом.
— Дадут тебе чужое платье драть, я пойду барину скажу! — прибавил он и быстро пошел домой.
— Полно тебе! Постой, постой! — кричал дворник. — Захар Трофимович, пойдем в полпивную! Пожалуйста, пойдем! Захар остановился на дороге, быстро обернулся и, не глядя на дворню, еще быстрее ринулся на улицу. Он дошел, не оборачиваясь ни на кого, до двери полпивной, которая была напротив. Тут он обернулся, мрачно окинул взглядом все общество, еще мрачнее махнул всем рукой, чтоб шли за ним, и скрылся в дверях. Все прочие тоже разбрелись, кто в полпивную, кто домой. Остался только один лакей. Ну, что за беда, коли скажет барину. Сам с собой в раздумье флегматически говорил он, открывая медленно табакерку. Барин добрый, видно по всему, только обругает. Это еще что, коли обругает. А то иной глядит, глядит, да и за волосы